Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Михаил Финилевич. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Сегодня у нас тема «В чем ценность Каббалы?» Или мы говорим с вами о важности каббалистических знаний. Вот это очень важно. В последнее время особенно. Масса подключений у нас. Задавайте вопросы, мы вас без очереди будем вводить. Вот. И,
может, хотелось бы начать именно с определения Каббалы, потому что в самом определении, которое дает Бааль Сулам, вот интересно, что вот и Бааль Сулам, и у Рамхаля есть такие четкие определения Каббалы. До них, насколько я знаю, не было таких четких определений, как этой науки. Вот давайте сегодня зачитай этой статьи «Сущность науки».
Распространение. В статье «Сущность науки Каббала» Бааль Сулам объясняет, что мудрость – это представляет собой не более и не менее, как порядок нисхождения корней, обусловленный связью причины и следствия, подчиняющийся постоянным и абсолютным законам, которые связаны между собой и направлены на одну возвышенную, но очень скрытую цель, называемую «раскрытие божественности Творца его творением в этом мире».
Ну, это такая. Слишком она такая академическая.
Тогда можно сказать, как? Цель раскрытия божественности Творца и его творения в этом мире. Можно так сказать или нет?
Нет. Каббала – это методика раскрытия Творца человеку в нашем мире. Вот и все. Когда ты опускаешь все вот эти дополнительные навески всякие, то получается, это то, что остается. То есть человек, который желает раскрыть высшую силу, которая в нашем мире скрыта, систему управления, как она управляет нами, как мы можем в ответ управлять ей, которого интересует не вот это то, что перед ним на этой земле, вот на этом лугу, где он пасется, а именно и все более широкое, внешнее, можно сказать, вечное, то ему нужна для этого методика. Эта методика называется Каббала.
Я знаю, что и ваши учители, Бааль Сулам, чтили Рамхаля как высочайшего каббалиста. Рамхаль пишет вот так. «Узнать управление и замысел высшего желания, зачем создал все эти создания, является предметом науки Каббала». Что Творец желает от своих созданий, каков будет конец круговоротов мира, их тайны, все это мы изучаем как физику высших сферот.
Да. То есть у Рамхаля немножко акцент на то, что это для человека, ради человека, да, относительно человека. Бааль Сулам дает более абстрактную такую формулировку, что это раскрытие высшей силы и ее программы для человека в этом мире.
Вот, может, все-таки мы все-таки учимся здесь на этом вебинаре, не просто вопросы и ответы. Вот, если можно пояснить, что это за порядок нисхождения корней, обусловленной связи между ними, какая-то есть причина следственная, что это такое?
Это очень просто. Мы находимся в каком-то состоянии, и все время это состояние меняется. Мы то умираем, то рождаемся, то другие еще какие-то и так далее. Из года в год, из века в век. Кто нами управляет, для чего управляет, куда мы идем, для чего развиваемся. Природа ничего не делает бесцельно. Значит, а цель нам неизвестна. С одной стороны. С другой стороны, если мы как животные, то мы можем бесцельно, как и животные, существовать. Но мы задаемся этим вопросом, нам интересно. Мы не такие же, как рождаемся, так и умираем, как любое животное. Оно практически не изменяется в течение своей жизни. А мы изменяемся. И изменяем окружающий мир, окружающую среду. Изменяем свою сообщность, человечество, человеческое общество. И поэтому нам интересно знать, правильно ли мы поступаем или нет. Потому что это отражается на всей нашей жизни, на всей нашей судьбе. Поэтому человеку дана возможность постичь, каким образом он управляется, может ли он участвовать в управлении себя, свыше. Вот. Может он ли влиять на управление, высшее управление, вообще на всю историю, на все развитие, на всю эволюцию. Это все оказывается возможно. Только для этого надо поднять немножко глаза и посмотреть хотя бы, если не вверх, то вперед, чуть-чуть за горизонт.
А вот смотрите, он пишет здесь постоянные абсолютные законы. Я знаю, что вот на протяжении последних нескольких сот лет человечество раскрыло более 200 законов физического мира. Ну, что это за законы такие абсолютные? Нет, можете хоть несколько назвать?
Это совсем не то. Дело в том, что законы, которые мы раскрываем законы в уже существующей материи. А нас интересуют законы, как эта материя управляется свыше. То есть на следующем, на более высоком уровне есть силы управления материей. У меня вот эти силы, которые там находятся, их связь между собой, их программа воздействия на всю материю, неживую, растительную, животную, биологическую, мою нервную, ментальную, на все. Меня интересует, как я управляюсь, что я даже не ощущаю, как я управляюсь, но я знаю, что я управляюсь. Ведь я живу, родился, не по своей воле живешь, умираешь. И вообще, что происходит? Это нам надо постичь, потому что иначе мы входим в такие состояния страданий, что лучше нам все-таки дать какие-то усилия в этом направлении, в эту науку. Поэтому она раскрывается именно в наше время, когда мы достигли уже состояния, ну, то есть дошли до ручки.
А можно озвучить? Ну, хотя бы несколько законов, чтобы понять. Я не говорю постичь, мы не будем сейчас постигать. Просто что это за законы? Хоть понять, законы... где они в обществе, в какой материи они?
А я бы спросил еще проще. А можно вот сказать так или нельзя, что мы находимся внутри одного единственного закона?
Мы находимся внутри закона. Мы находимся внутри системы, которая называется желанием, желание. И это желание управляется двумя силами, положительной и отрицательной. Это как возьми мотор какой-нибудь, да, электрический или что. Ну, мне это легче так сказать. И вот к нему подведены плюс и минус, а это мотор. И вот он управляется этими силами. Вот это и есть вся наша система. Значит, отрицательная система – это эгоистическая система. Она на нас воздействует постоянно, все время возбуждая в нас все больше и больше и больше желаний эгоистические. А вот вторая сила, она альтруистическая, и ее нету. Мы ее должны силой раскрыть, притянуть и сопоставить с эгоистической силой, чтобы эти силы одновременно не уничтожать, ни в коем случае эгоистическую силу. Надо правильно противоставить ей альтруистическую, и чтобы наш моторчик правильно крутился. Таким образом, в принципе, мы должны устроить нас на уровне нашего общения, потому что природа на неживом, растительном и животном уровне, она функционирует нормально.
То есть науки нашего мира, можно так сказать, что они исследуют законы вот этого эгоистического, материального мира.
Да.
А каббала исследует что?
А каббала исследует систему, которая состоит из двух сил.
Взаимодействие этих двух сил.
Да. Вот только в последнее время ученые начали писать про антиматерию и про то, что парадоксально, но антиматерия, оказывается, это не просто немножко ее есть во Вселенной. Она практически равна по мощности и по количеству материи. А где же она проявляется? И почему они не аннигилируют друг с другом эти плюс и минус? Они должны как-то уничтожать друг друга. Они как-то не сталкиваются друг с другом. Вот это все каббала исследует.
То есть все многообразие, 200 законов, многообразие всего, что мы видим.
Нет, это
соединение вот этих двух сил. Вот
нет, это только одна эгоистическая.
Вот это отрицательное...
Внутри себя так работает.
То есть моторчик не работает в этом случае, да? Моторчик работает только в том случае, когда... То есть мотор заводит наука каббала.
Да, так. И тогда мы начинаем... подниматься с уровня нашего мира, где работает только эгоистическая сила, то есть большее, меньшее во всяких ее вариациях, начинаем подниматься на уровень, где работают две силы. И мы не уничтожаем отрицательную силу, эгоистическую, мы ей правильно пользуемся. Это направляет нас правильно на все действия в нашей жизни. Видеть все отрицательное как необходимое в творении и правильно дополнять его положительным. Но ни в коем случае не уничтожать, не подавлять.
Вот тут же поступает сейчас вопрос. Александр Попков спрашивает. Уважаемый Рав, первый раз задаю вам вопрос, хотя давно смотрю ваши лекции. Скажите, в истории Кабалы много раз обесценивалось знание Кабалы. Человечество придет к тому, чтобы не обесценивать Кабалу как науку?
Кабала, она раскрылась, как мы знаем, 6 тысяч лет, без 200 лет тому назад. Потом она прорвалась немножко в Древнем Вавилоне, потом в Древнем Египте, потом в Древнем Израиле, где-то 3000 лет назад. И потом она 2000 лет назад скрылась, и 2000 лет была в изгнании, в скрытии. И сейчас снова начинает проявляться. Мы ее начинаем проявлять. То есть мы с вами являемся участниками раскрытия Кабалы, то есть науки о системе управления нашим миром. Да, Кабала очень часто должна была уходить в изгнание, в скрытие, но сегодня мы с вами начинаем свой последний поход. Об этом пишется в каббалистических книгах, что больше скрытия Кабалы не будет. Конечно, и сегодня мы чувствуем, как есть у нас очень много недоброжелателей, но это все мы должны понимать, что общая методика, общее мегамака сказать...
Направление.
Направление, да. Оно к раскрытию Кабалы, и этому потворствует и весь мир, все его развитие, все проблемы, которые возникают, абсолютно нерешаемые на уровне нашего мира, нашими науками. И поэтому мы сейчас должны с вами только все время раскрывать. И раскрывать именно вот эту особенность под каббалистического подхода к миру. Ничего отрицательного нет. Все дано только для того, чтобы уравновесить каждую силу, ей противоположной, и таким образом идти вперед.
То есть вы считаете, больше нырков таких не будет? Теперь уже начинается...
Нет, скрытия Кабалы больше не будет.
Потому что вот написано Авраамом Азулаем, что постановление свыше о запрете открытого изучения Кабалы действительно только в определенный период времени. До конца 1490 года, это говорится об Ари. Там,
да.
Конца. С этого времени и далее отменяется это постановление и разрешается открыто заниматься изучением книги Зоар. А с 1540 года занятие мудростью считается самым высшим предназначением и должны все, как взрослые, так и дети, заниматься ею, как сказано, влияемым нам.
Ну да, но это все ведь процесс постепенный. Мы тоже находимся с вами в начале этого процесса. Просто до нашего времени этим занимались маленькие группы людей. Мы сегодня начинаем распространение в массы. Причем неважно кому и как, и абсолютно всем, без всяких ограничений. Такого еще не было. Такое было при Аврааме в Древнем Вавилоне 3500 лет назад. А сейчас мы повторяем просто практически его путь.
Замыкается этот круг.
Да.
У нас новый Вавилон, можно сказать, сейчас.
Да, конечно.
Вопрос такой. Валерий из Донецка спрашивает. Суть взаимоотношений между Творцом и человеком. Суть взаимоотношений между Творцом и человеком. Необходим ли при этом посредник?
Смотря какой посредник. В общем, посредника здесь нет. Сам человек и Творец. Никого больше нет. А все остальное человечество, то, что представляется человеку, что существует, на самом деле оно находится в нем самом. И если человек правильно относится ко всему, что с ним происходит, что это все демонстрация его личных свойств на фоне свойств Творца и правильно соединяет эти две картины между собой, то он приходит к реальному виду всего творения.
То есть есть человек...
Когда и он, и творение, и творец где-нибудь встречаются в творении, в мире, который он раскрывает.
То есть он вбирает в себя этот мир и остается один на один с Творцом.
Как правило, это происходит в десятке.
Вопрос такой. Саша Натани спрашивает. Нужно ли доказывать себе существование Творца на материальном уровне или верить вслепую?
Не надо ни верить, ни доказывать. Сделайте очень просто. Попытайтесь во всех своих действиях представлять себе, что этот Творец вам демонстрирует. Что бы ни было, находится перед вами товарищ, вы находитесь на работе, вы ведете машину, вы там где-то участвуете в чем-то или как-то. Это все демонстрация Творца. Это все он представляется вам. Попытайтесь раскрыть его в своих мыслях, в своих чувствах. Что прежде чем я мыслю, прежде чем я чувствую, это во мне все вызывает Творец. И таким образом попытайтесь поймать его, как он вам это делает, и попытайтесь через эту мысль, через эти чувства связаться с ним, так, чтобы идти вместе с ним в унисон. То, что в вас он возбуждает, и то, что вы должны делать вместе с ним. Так, чтобы действия ваши были одновременными, параллельными, а затем совпадающими, слияющимися.
Скажите, пожалуйста, вот Люся из Тюмени спрашивает, кто дал вам, имеется в виду, с большой буквы написано, вам задание распространять каббалу в мир?
Ну, в принципе, я получил это от своего учителя. Я свои первые книги, кстати говоря, на русском языке еще написал в 83-м году. Три первые книжки. И распространил их в России. Тогда это было через американское посольство. Далее, после этого я уже свои книги не писал. Следующую книгу я выпустил. Это книга «Шамати». «Услышанное». Это то, что написал мой учитель со слов своего отца Баля Сулама.
У вас переработано на русский «Постижение высших миров»,
а
да?
Потом я написал ее же в «Постижение высших миров», переработанную эту книжку. Да. Да. И так далее. То есть затем издавались книги моего учителя Рабаша. Три тома издавались параллельно с этим книги на русском языке. И вот так вот это все шло. В принципе, еще при своем учителе я начал распространять каббалу. Я привел к нему 40 учеников. Именно благодаря распространению. И ее распространение в таких местах, куда обычные люди не ходят. Мягко говоря. Так что он все это видел, понимал, знал и одобрял. Ну и кроме того, а у кого мне можно было спрашивать? Скажите мне, как не у тех людей, с которыми я вместе изучал каббалу, которые среди них было еще где-то 5-6 учеников Бали Сулама самого, когда я начинал заниматься. Они где-то за эти 10 лет, пока я занимался у своего учителя, умерли. Вот. Так что не могу вам сказать, что у меня, конечно, нет какого-то диплома о том, что я имею право, получил право на распространение каббалы в этом мире, в это время. Но, занимаясь этим распространением еще во времена своего учителя, я, естественно, понимал, что это он одобряет, он это знал. Иначе бы это прекратил. Да все время и он сам, и его отец, Баля Сулам, были только лишь за распространение. Вплоть до того, что когда я начал у них заниматься, приехал на машине, они говорят, возьми несколько пачек книги Зоар, может, у тебя где-то кто-то возьмет. Не продаст, не продать, а взя, а вручить.
15 томов там.
Да, нет, это 23 тома.
А, большая,
да. Да, и каждый такой, и все это очень тяжелое. Я прогрузил в багажник 4 коробки. Вот. Пытался бесплатно отдать людям, никто не брал. Взял один какой-то учитель, говорит, ну пускай стоит, а вот я когда-то там. Никто не брал. А они хотели бесплатно просто раздавать, причем это огромные ценности, большие деньги. Каждая пачка такая. Так что ну, проблема. Того, с распространением каббалы мы еще будем связаны долго.
Ну, кроме того, что мы с вами об этом разговаривали, я еще хочу сказать, что вы когда преподавали каббалу другим, то вам звонил просто ваш учитель Рабаш и спрашивал, ну, как идет. Поэтому, в принципе, это
он
все...
Он очень тяжел. Но я привел к нему людей.
Да.
Ну, в общем, очень много есть цитат, кто интересуется, можно ли распространять или нет. Это у Баль Сулама и у других каббалистов. Вот последние за 100-150 лет огромное количество у нас все это собрано. Ну, вот, например, Баль Сулам пишет в предисловии книги Устамудрова, если можно прокомментировать, «Абсолютная обязанность возложена на каждого заниматься каббалой, без которой человек не достигнет цели своего творения. Поэтому мы постоянно вращаемся в кругоборотах жизни и смерти, Поколение уходит, и поколение приходит. И так до нашего поколения, которое представляет собой остатки душ, еще не достигших цели, ради которой созданы, потому что не удостоились постичь тайн мироздания в прошлых поколениях, в которых уже находились здесь. О чем речь?
Речь о том, что мы должны, обязаны сделать это последнее усилие и распространить науку Каббала, то есть науку об исправлении, методику исправления душ, которые находятся в нашем мире, нисходят в наше время. Это самые последние, самые остатки. Знаешь, вот как в кастрюле остатки. Вот это наши души такие, самые такие мелкие, низменные, в общем, ничтожные. Вот. Но именно благодаря тому, что они ничтожные, они, когда исправляются, выдают самый большой свет. Потому что есть обратное соответствие килим и света, желания и света. И поэтому именно самые наши низшие желания, низкие, то, что мы видим в нашем мире, они должны выдать самый большой свет, который исправит все души вместе, объединит их и даст им один общий такой световой импульс, от которого все они объединятся.
То есть вор-грабитель, который исправляется, он поднимается на гораздо большую высоту, чем такой спокойный, нормальный. Там,
естественно, да. Это известно всем, это любым психологам известно.
Поэтому низкие души поднимаются на... И именно сейчас вот это вот да. Спустились в мир низкие души. Да. Вот по этому отрывку сказано, что как бы одни и те же души все время как бы вращаются.
Нет, но есть и обновление, есть, кроме того, сопряжение душ. Их взаимное слияние и разделение, это очень непросто. Это как в живом организме, клетки, жидкости, системы взаимозаменяются, взаимопостоянно как-то преобразуются. Поэтому это можно постичь только чувственно. Когда человеку раскрывается эта система, то она начинает видеть, что с этим происходит. А раскрываться она может только в том виде, в котором человек постоянно-постоянно пытается представить себе, что все, что происходит в нем, это Творец в нем наводит, возбуждает.
Это, конечно, важный вопрос, поэтому почти по зачитанному отрывку. Вот Натали спрашивает, как реагировать на круглые глаза и пренебрежительно опасливое отношение других людей к занятиям каббалой? Игнорировать, ничего не пытаться объяснить?
Я лично считаю, что нам надо пытаться объяснить, но только не прямо человеку. Я лично занимаюсь каббалой около 40 лет, и я не считаю, что это надо делать так. Я начал ей заниматься в 76-м году, почитывать сам. Вот. Сейчас уже на дворе 2017 год, то есть 41 год, да?
Да.
Да. И я не вижу никакой возможности прямо человеку что-то объяснять и при этом как-то захватить его, подогреть его, подтолкнуть его к занятию каббалой. Нет. Это слишком интимная область занятий. Человек даже не ощущает, но он воспринимает каббалу в душе, хотя он и не знает, что там за душа, и для чего, и как она. Но если он как-то слышит о ней и откликается на нее, это не идет отклик от каких-то животных нашего мира, свойств, а с более глубоких, более внутренних его свойств ментальных и чувственных. Поэтому я не знаю. Мне кажется, просто самое лучшее – это книжка, это какой-то клип, может быть. Но что-то такое, что он может смотреть, читать один. А то, что вы сможете ему всунуть в порыве там, вашей беседы, каких-то доказательств, это не удержится в нем. Таким образом можно распространять религии, какие-то другие методики, но не каббалу. Каббала – это то, что только он сам, когда находится с каким-то источником, начинает ощущать, воспринимать, входить в контакт, и это на него воздействует, что вот вдруг он начинает чувствовать «да, это то, что я хочу, вот мое «я».
Вот тут вопрос от участника сообщества «Спроси каббалиста». Почему, он спрашивает, вы сказали, что так происходит, он спрашивает, почему каббала для одних людей становится смыслом жизни, чем-то ценным, а для других чем-то неприемлемым? Почему?
Потому что они еще не ощущают что то желание, которое откликается на духовный свет. И поэтому они ее отталкивают. То есть человек эгоист. Он не хочет об этом думать, он не хочет, это его раздражает, это его подсознательно к чему-то обязывает, это его тянет совсем не в ту область, в которую он хочет. Он не хочет, чтобы эта область вообще существовала. Он не хочет, чтобы была душа, чтобы был какой-то этот мир, будущий мир, что-то. Ему хочется быть в какой-то своей установке, которую он сочинил для себя. И поэтому он не любит. Это первое. Второе. Люди, которые приходят в кабалу и занимаются кабалой, а затем уходят. Почему они уходят? А они, занимаясь кабалой, начинают обнаруживать вдруг. Опа! Оказывается, здесь говорится о том, что я должен себя менять. Я пришел сюда получить,
раскрыть
знания, свойства, какие-то чувства. Но чтобы я наполнился, а тут говорится, нет, я должен через наполнение других наполнять Творца, и только вот в таком движении от себя я смогу начать ощущать духовный мир. Что-то я не чувствую к этому никакой
тяги,
да, никакого влечения. Так что извините меня, оставайтесь вы со своей кабалой, а я быстренько отсюда сматываюсь. Этих таких людей очень много. И они, когда уходят, они считают себя обманутыми. Вот их завлекли как-то. Их просто, может быть, никто не завлекал. Но они так завлеклись. А потом вдруг обнаружили, что это совсем-совсем не то. Потратили на это время, силы и так далее. И они уходят очень разочарованными. То есть думали о том, что они тут сейчас схватят Творца там за бороду, да, получат этот мир, будущий мир, будут всем управлять, крутить вокруг пальца всем, где там всякие новости, тайны, секреты и так далее, как бы мне все это себя наполнить, дорогого, любимого. А оказывается, это все не так, не в том ключе совсем. Духовный мир, он на следующем уровне, на уровне отдачи. На сопряжение с нашим миром только одновременным, как мы рисовали моторчик.
Плюсик этот.
И они уходят очень разочарованные и становятся нашими противниками. Но мы это поддерживаем все равно. Так и сказано. 1000 входит в учебу, и один остается. Остальные уходят. Ну что, они уходят разочарованные? Они уходят ненавистники нашей кабалы? Да. А как еще вы хотели, чтобы эгоист реагировал? Зато постепенно-постепенно у него уже есть контакт с кабалой, и постепенно-постепенно где-то в него что-то просачивается, и постепенно вдалеке от нас, даже будучи нашим оппонентом, да, против и не желая, все равно он находится с нами в контакте, и уже в нем начинает где-то бродить эта искра, которую он получил.
То есть вы считаете, что отрицательная реакция кабале намного лучше, чем просто...
Чем ноль?
Да.
Конечно. Конечно. Естественно. А как может эгоист вообще реагировать?
Понятно.
Ну как может? А почему нам кабала раскрывается постепенно? Творец скрыт. Ну, взял бы да раскрылся бы.
Это
Но кто
тема.
Бы приблизился бы к нему? К свойству отдачи, любви, чтобы быть таким же, как он, в отдаче и любви ко всем. Кто? Я вот не боюсь сейчас говорить об этом всем, потому что им некуда бежать. Они убегут, а потом поскорее-поскорее придут.
Вот интересная цитата, пишет Бааль Сулам, я вот вчера нашел только, да, последнего поколения. «Массам невозможно говорить ни о чем духовном. Их сердцам не помогут никакие доводы разума». Кстати, ответ на вопрос, что спрашивали. «Так как нет в их душах готовности получать наслаждение от форм, находящихся над материальным. Они не воспринимают ничего, кроме первой картины творения, близкого к ним, что является авиютом, величиной желания получать материального мира. Тогда, как даже для разговоров о будущем мире, им требуется такой акцент, который присутствует там». То есть можно объяснить?
Нет, но это не относится к тем людям, которые сидят сейчас с нами перед экранами.
Да, ну мы в общем...
Это, говорим, это да, совсем да. же другие люди. Это люди с точки в сердце. У них, уже душа начинает развиваться. Это не то. Но если ты выходишь куда-то на улицу, конечно, к кому ты можешь обратиться? Там никто не заинтересован в том, что ты им хочешь продать.
То есть человек не может понять всякие эти абстрактные идеи. Ему надо понять, то есть люди с маленьким желанием...
Дело
только...
в том, что так? Так, общее желание, которое создал Творец, оно разбито на несколько частей. Да? На Неи, Хагат и Хабат. 2000 лет. Каждый из этих 2000 лет, вы находитесь в последнем двухтысячелетии, в самом его последнем уровне. И есть в этом последнем уровне такие, которые просто не могут. Вот мы за прошлые годы мы прошли определенное исправление. Вот это весь созданный эгоизм. Прошли за 2000 и за 2000, и за 2000 лет. Вот мы находимся где-то здесь. Мы находимся 5777 или 78 даже.
78.
Вот. Году. А всего 6000. А здесь ноль. Нулевой год – это Адам. Адам. Вот. Представляете, где мы с вами находимся? Всего лишь 200 лет, даже, да, 200 лет, где, грубо говоря, до полного исправления. И поэтому в нашем мире сегодня те люди, которые возбуждаются, их очень мало, а все остальные, они не будут возбуждаться. Вот тут вот будет такой слой, очень интересный слой, который не сможет сам исправиться. Он исправится только тем, что от страданий или от объяснений наших он просто примкнет по неволе и скажет: делай с нами что хочешь, чтобы только не болело, чтобы не было проблем. Такое состояние их называется тело, так, body. А все предыдущие состояния, это называется голова. Так что вот так это будет развиваться. Вот теперь я нарисовал это в такой совершенно неправильной картине. Потому что по количеству, если мы будем рассуждать, то вся вот эта вот головная часть это 1% от всего населения мира.
То есть вы бы нарисовали пирамиду,
а 99%,
да?
Это тело. Поэтому сказано, 1000 входят и 1 выходят.
Ну вот по поводу того, что выходят, вот Лариса пишет, да, мне это знакомо, я вот интересовался Каббалой несколько лет назад, тогда она меня не задержала, сейчас я подхожу к ней с новым отношением.
Да, так бывает много раз.
Бывает, да. Проходят жизни, а бывает во время жизни
человек в следующий раз, да, и это видно по человеку, что он уже в этом деле был.
И вот Лидия из Кишинева положительно с вами спорит, она говорит, а я бы возбуждала внимание Каббале через ту выгоду, которую получила, занимаясь ею долгие годы. Каббала дала знания о мире, в котором живем, уверенность и бесстрашие, перспективу жизни, благодаря Каббале я ничего не боюсь, даже смерти. Спасибо. Это пишет нам Лидия.
Молодец.
Из Кишинева.
Да, и это тоже есть.
Вот, да.
Вот цитата как раз можно зачитать. «Цель жизни, — пишет Бааля Сулям, — удостоиться слияния с Творцом только исключительно ради пользы Творца или привести массы к тому, чтобы достигли слияния с Творцом».
Да.
То есть это две разные цели?
Это не две разные цели, это реализация разная. Я могу сам идти к цели и... именно отдавать все в систему, которая направлена на Творца, или я не буду направлен на Творца в своей работе, а буду направлен на своей работе на массы, для того, чтобы обратить их в движение к Творцу, в раскрытие Творца. Это разные векторы в работе. Есть такие люди, которые больше могут быть направлены на внешнюю сторону, на массы. Есть такие, которые более на внутренние. Это не имеет значения. Это не имеет значения. Каждый должен просто проверить себя. Это зависит от того, как его душа больше направлена. Это вот как у Раби Шимона и у его сына Раби Элиэзера. Раби Шимон, он работал больше в точку к Творцу, а Раби Элиэзер, он работал наоборот, на весь мир. И поэтому он пишет, что надо преподавать всему миру, надо привести все народы, надо и так далее.
Я понял. То есть это не значит, что вот если я ощущаю, что мне самому меняться тяжело, у меня есть способности преподавать, заниматься людьми, я могу вести за собой десятки тысяч, да? То есть я такое ощущаю, я иду туда.
Нет проблем.
Нет проблем.
Да. Ты можешь тогда этим исправиться.
Но сам я не сильно обучаюсь. Ну так, чтобы
не важно.
Знать, конечно.
Не важно.
А как же тогда будут тащить этих людей?
Так и сказано. Да, найдет человек место, где возрадуется его сердце. В Кабале. Эйн адам ломед, эле бемаком шелебо хафец.
Ну, вот острый вопрос есть. Юрий из Одессы спрашивает. Уважаемый Раф, он пишет, не говорите о нас, как о животных. Это звучит цинично и несправедливо.
Ну да, конечно. Ну, что мы будем обижаться? Обратитесь к врачам, они вам скажут. Обратитесь к биологам, зоологам, они тоже вам это все скажут. Мы с вами не животные? Кто считает себя не животным? Поднимите руку. Ну, вот я сейчас смотрю на вас на экраны. Ни один не поднимает руку. А, вот Маша меня, дескать, согласны, правда? Потому что мы, а чем отличаемся? Тем более мы хуже животных, потому что та жизненная сила, тот разум, те свойства, которые в нас есть, душевные, мы отдаем только для того, чтобы эгоистически давить друг друга, торжествовать друг над другом. Мы еще хуже, чем животные. У животных все это по инстинкту. Один ест другого, у него инстинкт. У него нет никаких там... Он не прячется от этого, он не краснеет, не страдает. А у нас нет. Мы все пытаемся сделать через ложь, увертки, скрытие и так далее. Поэтому мы хуже животных.
Кстати, написано во многих первоисточниках, включая Зор, что так называют людей, которые находятся в эгоистическом желании, как животные.
Ну, потому что на самом деле мы животные, только нам намного хуже по реализации своих желаний, своих свойств внутренних. Мы хуже, чем животные.
Просто в наше время, во время либерализма, демократии, не стоит об этом говорить.
Вы вспомнили? Я думал, мы уже прошли этот
этап. Я сейчас это изучаю в университете, поэтому не стоит так говорить. Все равно это человек сразу убивает. Вот вы говорите, животное, все.
То есть... Нет, но я разговариваю со своими учениками. Это умные люди, которые уже поднимаются к уровню человека.
Нас слушают все.
Неважно. Пускай кто-то слушает, значит, у него есть такая возможность.
Кстати, вы как-то говорили, что...
Я говорю о том, что написано в Кабале теми же словами.
Что в Кабале человек – это не один человек, это совокупность желаний людей, называется человеком.
Да, в принципе, человеком называется действительно все созданное Творцом желание, которое достигает подобия ему. Вот, да, когда желание, созданное Творцом, а кроме этого ничего не создано, достигает подобия Творцу, то это исправленное желание называется Адам, от слова «подобный» Творцу.
То есть один человек, он не может называться человеком, ну, по кабале.
Один человек ни в чем, это уж точно животное. Тут уж говорить нечего, другого названия нет.
А каббалист?
А каббалист, он не может быть один, он связан обязательно с другими. А где же он реализует свое свойство отдачи, подобие Творцу? Только на отношении к другим?
Вот вопрос от участника сообщества «Спроси каббалиста». Он спрашивает, а как бы выглядело человечество, если бы у него не было каббалы?
Вы знаете, в течение тысяч лет человечество прекрасно существовало без каббалы. Оно ничего не знало, оно развивалось и все. Люди вылезли из пещер, спустились с деревьев, начали развиваться, да, там, появились у них финансы, обучение, школы, разделение на профессии и так далее. Нужна была каббала, ничего не надо было. Ничего не надо было. Там, где проявлялись где-то вот такие вот островки устремления к постижению цели природы, цели существования, то есть то, что нет у животных, а выше животного в человеке, обращение к смыслу жизни, там возникала постепенно-постепенно каббала. Вот. Но это все началось с Адама 5778 лет назад. И затем уже, смотрите, вот Адама 6000 лет, допустим, и 3,5, то есть 2500 лет от Адама до Авраама. Это все Зоар рассказывает, как это было. Мы это изучали в главе Берешит, Лех-Леха, Ноах, Лех-Леха. Мы изучали это. В первых трех главах книги Зоар рассказывается об этих этапах. Каким образом развивалось желание в этот период в человечестве. И какие были взлеты и падения в постижении Творца у людей в тот период. Это все рассказывается.
Ну, потом такой тонкий ручеек Авраама пошел, а потом, и вошел.
И с сегодняшнего дня это тонкий ручеек. Он не должен быть большим. И с сегодняшнего дня и далее. У нас в мире всегда будет не мир. Так что, если где-то существует в какой-то стране там 1%, допустим, если бы был бы каббалистов, ува! Это было бы уже каббалистическая держава.
Вот интересная такая тема, вот стоит ее затронуть. Это основа распространения каббалы. Баль-Сулам пишет, что есть три направления. Первое – это удовлетворение страстей. Вот я зачитаю цитату. Он говорит, что у каждого человека, даже у свободного, наверное, он имеет в виду свободный, это нерелигиозный, да, наверное, не знаю, есть неизведанная искра, требующая единения с Творцом. Пробуждаясь время от времени, она будет в нем страсть к познанию Творца или к его отрицанию, что одно и то же. И если найдет человек того, кто вызовет в нем удовлетворение этой страсти, то согласится на все. К этому следует прибавить аспект бессмертия души, вознаграждения в будущем мире, а также честь индивидуума и честь народа. Перед человеком откроется возможность достичь связь с вечностью. То есть вот к этим всем ценностям можно обратиться.
Можно привлечь людей. Но это имеется в виду все равно. Людей этот не привлекаешь их к занятиям каббалой с их внутренней точкой в сердце, которая требует раскрытия души, а просто быть ближе, понять, откуда, что. То есть у него существуют запросы. Но эти запросы, они довольно-таки еще не оформлены.
Но это у каждого человека есть, да? Вот эта искорка соединения с Творцом. Неважно, да. Как он его себе представляет, да. Так ведь? И можно
очень
к этому обратиться.
Очень маленького количества людей нет этой искры вообще никакой практически. И они будут притягиваться к каббалистам только лишь благодаря страданиям. Угу. Потому что увидят, что нет спасения от них. Иных, кроме как вот этой методики. И хотя эту методику они сами не воспринимают и не могут ее как-то чувствовать близкой к себе, все равно страдания вынудят их как-то быть шаях, не знаю, как сказать. Ну,
относиться.
Да, как-то соответствовать, сблизиться с каббалистами.
Вот он как раз говорит в второй пункт, то, что вы сейчас сказали, доказательство того, что нет миру иного существования, тем более во времена атомных водородных бомб. Mm-hmm. То есть, в принципе, он говорит, что можно людям доказать, что если они не исправят отношения между собой, то, естественно, не смогут дальше продолжать жить. То есть, mm-hmm. с этим тоже можно, с таким посылом тоже можно обратиться к людям.
Ну вот вечный вопрос. Ну что, зададим еще раз. Виталий из Германии, Мейнгаден, что-то такое. В чем отличие каббалы от философии или других похожих наук, как теософия и так далее? Постоянно эти вопросы задаются.
Вы знаете, что я занимался философией, и дочка у меня окончила факультет философии и каббала. И твой сын закончил факультет философии.
Стал доктором.
Да, и он уже докторскую защитил по этому предмету. Философия – это развлечение ума. Зайдите на любой философский факультет, посмотрите, чем они занимаются. Это стало даже бранным словом в наше время. Философы. Потому что без всяких оснований, это не наука, без всяких научных оснований, каждый то, что думает, считает, что это имеет право на существование и на распространение в мире. И мир наполняется просто такими измышлениями, что вот, наука Каббала, чем она, в общем-то, странна? Да то, что она похожа на философию тем, что один, говорит, философ выдумывает у себя из-под головы там где-то, из-под волос, какие-то свои философии. А каббалист, он постигает высший мир, но этого никто не понимает и не знает, что он постигает. Но он говорит из своего постижения. Ну, как можно доказать, что один из них ученый, каббалист, который постигает высший мир, систему управления, и поэтому описывает ее в формулах, в графиках и так далее, а рядом с ним философ, который философствует, просто на пустом месте. Да? Нельзя увидеть разницу между ними, обычному человеку. И поэтому каббалу приписывают к философии, и изучают ее на философских факультетах. Вот моя дочь, сын Семена Винокура, закончили такие факультеты. Что хорошего в этом? Ничего.
Ну, в честь им надо сказать, что они занимаются каббалой.
Да, они занимаются каббалой. Да. Но и закончили этот факультет специально, я послал их, чтобы у нас были, так сказать, каббалисты с дипломом.
Посланники, да.
Да. А вообще, в принципе, конечно... Никто не может сказать, что это каббала, а это философия. Потому что каббала, она скрыта от глаз, а философия, она не просто не скрыта, там нечего скрывать. То, что выдумывает человек, то он и представляет. Поэтому от года к году философия меняется, а каббала, она неизменна, и, в принципе, она развивалась и развилась уже давно. Ари в 15 веке, но Баля Сулам еще добавил до него в 20 веке, изложив теорию всю эту, а мы только реализуем. У нас нет никаких возможностей что-то еще добавить, потому что система высшего мира, она вся описана, раскрыта, и она неизменна.
Вот такая еще тема – это внутреннее и внешнее распространение. Вы как-то говорили, если можно прокомментировать, что внутреннее распространение, оно основное – это на уровне силы мысли. То есть внутреннее имеется в виду, когда я и каждый себя исправляет, этим являясь частью всей этой большой системы, он уже исправляет остальных.
Да.
И как бы нет уже надобности ходить, там чего-то объяснять,
да,
рассказывать.
Это есть. Это То есть. Есть если я во всех своих мыслях и действиях пытаюсь быть связанным с Творцом, и прежде чем я обнаруживаю какую-то свою мысль, какое-то побуждение, желание, то есть или в голове, или в сердце, я пытаюсь осознать, что это дано мне Творцом, и действую в соответствии с этим, то в этом действии физическом или нравственном я становлюсь как бы проводником Творца в этом мире. И это воздействует на весь мир, и это является распространением.
Это одно воздействие. Да. Есть другое воздействие, это внешнее распространение, когда мы строим такое окружение правильных связей между людьми, по всем законам, которые описывают каббалисты, это последнее поколение описано, и тогда все остальные люди будут смотреть на это общество, пусть оно там будет несколько миллионов человек, и тоже каким-то образом захотят быть причастны к этому. Это вообще возможно? Вот это вопрос. Люди могут, каббалисты могут дать внешний пример людям, или это все равно все только на внутреннем уровне?
Нет, внешний пример людям мы не можем давать, они не поймут этого внешнего примера. Это потому, как мы будем расширять свои группы, десятки по всему миру. В соответствии с этим мы производим распространение. Открываем курсы, кампуса и так далее.
Не, мы говорим об изменении отношений между людьми. Есть же какое-то внешнее...
Изменение отношений между людьми, ты ничего не можешь с этим сделать, ты не можешь открывать курсы хороших отношений между людьми, между супругами и так далее. Это
не, внешнее выражение наших отношений. То есть...
Вот Миша говорит, чтобы человеку было просто. Ему было просто, если бы был какой-то пример, какое-то поселение, в котором живут люди, каббалисты, в которых идеальное отношение друг с другом, которые... Да?
Да, или, город, или город, или город, или страна.
Вот Баля Сулам писал о последнем поколении. Вот там они живут по закону.
В чем выражается хорошее отношение? Все время задают вопрос. Хорошее отношение между людьми. Правильное отношение, исправленное отношение, неважно как. В чем-то это же внешне выражается. Это можно посмотреть на это выражение.
Они пытаются бороться со своим эгоизмом по каббалистическим законам.
Это видно внешним людям, что человек борется со своим эгоизмом?
Мы должны им это объяснять. Мы должны им это объяснять. Так же, как ты объясняешь это людям, которых ты приглашаешь на занятия каббалой. А как еще?
Вот у нас скоро будет конгресс, да, вот через буквально в конце этой недели. Вот будут там много новых людей. Наверняка будут люди, которые вообще, наверное, и не слышали ваши лекции. Вот они придут туда, и они 3 дня будут там находиться. Они как-то внешне можно будет увидеть там чего-то? Сияние каких-то там... Энергии или что, я не знаю, что.
Глаз, глаза, чтобы.
Ну, на что-то посмотреть внешне, там, хорошие отношения, или я не знаю.
Ну, на конгрессе что они увидят, точно там? Можно. Вот это я точно могу сказать.
На конгрессе что-то. Ты можешь это видеть, потому что это временное состояние, да. В которое мы вводим людей, когда они должны начать ощущать что-то из духовного. Но в течение долгого времени это состояние быть не может. Вспомни то, что пишется об учениках Раби Шимона. Которые писали книгу «Зоар», как они хотели там буквально убить друг друга.
То есть ты докапываешься до глубинного такого эгоизма твоего, вытаскиваешь наружу.
Обязательно должно быть две линии, правая и левая. Тут иначе быть не может.
Окей, тогда последний вот этап.
Об этом мы еще будем говорить, это непросто. Ты затронул очень такую скользкую тему.
Тогда мне хотелось бы еще несколько слов о пользе от распространения. Несколько таких перечислить. Первое – это, мы об этом будем говорить, кстати, на конгрессе, работа над общими проектами дает возможность связи с разными людьми. То есть, когда
очень
у меня
большая
еще нет, польза. Да, нет намерения у меня еще, я еще пока ничего не чувствую, но когда я совместно работаю с другими людьми, неважно, перевод книги или чего-то там делаю, то таким образом это тоже называется связь.
Да.
То есть на материальном уровне.
А как же? Я связан с очень многими людьми. У меня проводят каждый день всякие заседания, собрания людей. Одни пишут, другие клипы делают всевозможные. Третьи там еще что-то какие-то оформляют мой Твиттер, Фейсбук. Что у меня там еще есть?
Блог ваш.
Блог и так далее. На разных языках. Я с ними ВКонтакте. И таким образом через эту нашу общую работу... Идет связь.
Можно так сказать, что вообще этот весь материальный мир, он создан для того, чтобы мы начали хотя бы на самом минимальном уровне связь между людьми? Я еще не могу быть связан чувственно с человеком.
Наш мир, он намного более важен. Не просто, чтобы начали. В нашем мире должно закончиться общее исправление.
В этом мире?
В этом мире. То есть мы должны достичь состояния, когда этот мир станет готовым к тому, чтобы в него не зашел высший мир и наполнил его.
Ну, то еще такое. Вы как-то рассказывали, могут ли помочь вот эта вот работа по переводу текста, вообще какая-то физическая работа, которую мы делаем по распространению, помочь проходить всякие духовные падения? И как, если это да, возможно?
Ребята, вы меня знаете. Я с утра до вечера сижу в своем кабинете. Практически я из него не выхожу. Выхожу только вот сюда, в Ульпан, и обратно в кабинет. Так? Теперь чем я там занимаюсь? Обработкой материалов. Готовлю материалы для уроков, для конгресса. Перевожу, пишу в блоге, в Твиттер и так далее. И так далее, и так далее. То есть, кроме того, я еще учу сам. Учение 10 сферотах, там Птиха сейчас я хочу обработать, чтобы она была более понятной для всех.
Введение в науку Каббала.
Введение в науку Каббала и так далее. То есть, что я хочу сказать, что работа с текстами, она основная. Книга никуда не уходит. Книга имеет высший духовный корень. И поэтому, даже если она в компьютере, она все равно книга. Текст. И никуда ты от него не денешься. 22 буквы – это духовное кли, то, что мы изучаем. Так что...
Можно просто читать текст, а можно текст просто готовить читать, для...
Но лучше, когда ты это читаешь и одновременно готовишь этот текст для освоения другими.
А как это связано с духовным моим продвижением? Мне надо сначала
если
осознать
ты готовишь
это
для других, да, тогда ты становишься уже каналом связи между Творцом и другими. Тогда высший свет проходит через тебя.
Вот Игорь из Белгорода спрашивает.
А иначе ты затыкаешь, ты иначе не получишь ничего сверху тоже.
Вот Игорь из Белгорода.
Все устроено только, извини меня.
Ничего.
Все устроено только на том, что есть высший Творец, затем ты и затем кто-то третий. Так? И ты должен пропустить от Творца через себя на низшего свет. Вот это я. А это Творец. А это Он, допустим.
То есть вот Игорь из Белгорода, я проталкиваю этот город, поскольку да, родной. При переходе на другой уровень увеличивается количество чувств? То есть там вот увеличивается количество чувств, когда переходим на другой уровень?
Как ну, это? Это в бесконечное количество раз. Это же ведь из точки мы доходим до бесконечности. Как так чувства? Какие у нас сегодня есть чувства, кроме животных, маленьких чувств? Которые я только храню немножечко, чтобы мне ни влево, ни вправо чувствовать себя как комфортно, как маленький какой-то зверек. У нас остается пару минут.
Да, ну, есть какие объявления?
Ну, кроме Вильнюсского конгресса.
Объявление как-то... очень простое. Мы в конце недели встречаемся со всеми желающими этой встречи в Вильнюсе.
3-5 ноября.
3-5 ноября. И я надеюсь, там пройдет прекрасный конгресс. Мы желаем видеть там всех вас. После этого следующий конгресс, он будет только в феврале месяце в Израиле. Так что мы приглашаем вас участвовать в этом. Ну вот и все.
Как раз вот то, что вы сейчас рисовали, есть такая цитата. Человек живет не ради собственных нужд, а ради нужд всей цепочки, так что каждое звено цепи не получает свет жизни внутрь себя, а проводит свет жизни на всю цепь в целом.
Да, но тогда он, когда он проводит весь свет через себя на остальных, он ничем не ограничен. Вот в этом заключается особенность чудесная, что он тогда и является практически вместилищем всего бесконечного света. Он не затыкает его. Но пропуская через себя, это весь свет становится и его.
А сам-то хоть наслаждается?
Ну, так, наслаждается тем, что соединяет Творца со всеми остальными. И наслаждается слиянием с Творцом, и наслаждается тем, что наполняет других подобием Творцу. Ну, что может быть еще, в общем, мощнее такого состояния? Нет ничего другого.
То есть вы можете описать изменения, происходящие с человеком, который вот становится проводником? Таким вот спрашивает Игорь из Кореновска. Вот у нас осталось...
Нет, описать я не могу. Могу сказать только одно, что человек начинает понимать истинную систему природы, бесконечной, вечной, совершенной, которая не имеет совершенно никакого отношения к тому, что сейчас он существует и чувствует. И выйти в это состояние мы должны желательно еще в этой жизни. Если вы находитесь с нами в контакте, то у вас уже есть контакт с Каббалой, а остальное зависит от вашей реализации.
Ну вот Лариса добивает, она пишет, та, которая все хорошо с Каббалой, она пишет, тоже раньше думала, что вопрос о смысле жизни во мне как вирус, отравляющий жизнь. А Каббала его оправдала, и я больше не чувствую себя какой-то неправильной, все встало на свои места.
Да, вопрос о смысле жизни, он, конечно, убивает людей. Я надеюсь, что они раскроют это. Это самое главное, что Каббала дает.
Если можно подвести итог, у нас была сегодня такая очень наполненная передача о ценности науки Каббала, о распространении, о важности распространения. Если можно, итоги. В чем ценность?
Итог очень простой. Попытайтесь действовать очень просто. Поймайте себя на том, что прежде чем возникает у вас какое-то желание или какая-то мысль, то есть в сердце или в голове, что это все послано вами Творцом, послано вам Творцом. И попытайтесь с этой мыслью или с этим желанием теперь продолжать действия вместе с ним, в паре. Вы увидите, насколько по-другому вы начнете видеть, чувствовать, пока не почувствуете его и себя, как называется вместе, что работает?
Связки.
Да, как в связке. Шутафим, как сказать?
Соучастники.
Как соучастников. Вот попытайтесь, вплоть до этого. То есть в каждый момент времени он зарождает в вас мысль и побуждает или и мысль, и чувство, а вы пытаетесь эту мысль и чувство вместе с ним и продолжить. То есть с оглядкой, с постоянной. А как это делать, чтобы он все время был вместе с, внутри моих действий? Вы увидите. У вас получится. А я помогу. Удачи вам и до встречи.